Радио Свобода. В эфире российский час поверх барьеров. У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы вальс на прощание с Алексеем Девотченко и книга «Экономика экосистем». Во второй части передачи «Пути развития мюзикла в России». На малой сцене Малого драматического театра в Петербурге прошла премьера спектакля Алексея Девотченко «Вальс на прощание». С замечательным артистом беседует Татьяна Вольцкая.
Спектакль «Вальс на прощание» – это не одинокая вершина в творчестве актера Алексея Девотченко, который вообще довольно хорошо известен в Петербурге и в Москве своими моноспектаклями. Известен он также своей любовью к произнесению стихов. Их он читает, по-моему, при всяком удобном случае, даже на митингах оппозиции. Так что уже не раз происходили курьезы, когда тексты Пушкина квалифицировались как злостное нарушение общественного порядка. Но моноспектакль, основанный на текстах Бродского, Солженицына, Буковского, это, конечно, не художественное чтение, а совсем другой жанр. И сам актер предупреждает против такого понимания его работы.
Такой спектакль тоже по жанру очень сложно сказать. Там поэтическое, прозаическое, публицистическое, такая гремучая смесь по поэтическим произведениям Бродского и по, так скажем, прозаическим, публицистическим таким текстам Буковского, Солженицына, того же Бродского. Из его выступления, когда он получал Нобелевскую премию, и текстов Ходорковского того же. Вот.
Бродского читать безумно трудно.
Ну, там как раз вот речь идет не о том, чтобы его читать, что не чтецкий вечер, боже упаси. Такое сейчас расхожее понятие. Моноспектакль, это значит, ну, выходит человек, чтец и читает. Называет это моноспектакль. Это не имеет отношения к моноспектаклю. Моноспектакль такой же спектакль, как все остальные в театрах. Такие полноформатные и полноценные спектакли со своей сценографией, со своей внятной как бы режиссерской концепцией, со светом, с музыкой и так далее и тому подобное.
Алексей, я как-то замечаю, что в последнее время вы очень много работаете не в Петербурге, а именно в Москве.
Сейчас так складывается, что большую часть я провожу в Москве и почему-то оказался там востребован как артист, а не в своем городе, что меня очень, на самом деле, удручает и огорчает. Я играю спектакли, которые недавно были созданы, выпущены, это «Записки сумасшедшего» по Гоголю в Тюзе, в постановке Камы Гинкаса, спектакль «Театра нации» под названием «Калигула» в постановке Эймонтса Некрошеса. Играю свои моноспектакли, концерт со счет черного для фортепиано с артистом.
Почему-то судьба больших художников, вот Сокуров тоже, если что-то делает, то в основном все-таки не в Петербурге, да? Вот у вас так получается, что как-то вы в обход родного города. Почему? Может быть, это связано с вашей вот градозащитной деятельностью, гражданской позицией?
Да и нет, я не знаю почему. Я не думаю, что это как-то с этим связано. Хотя, может быть, и связано косвенно. Но я не знаю, у меня нет объяснений, почему. Скажем, год-полтора года я в Петербурге как бы не получая никаких предложений ни от театров, ни от каких-то проектов хороших, интересных. Может быть, потому что их просто в Петербурге нет. Такое ощущение, что их просто нет, по большому счету, вот антрепризных хороших проектов, я имею в виду, которые обращаются не к бульварным комедиям и таким сальным шуточкам. В Москве все-таки это есть.
Что мешает Петербургу, по вашему мнению? Почему-то вот все говорят, что утекают режиссеры хорошие, вот и пытаются, а все равно как-то выдавливают их в Москву.
Я думаю, что это исторический, географический и топографический, потому что тут все, к сожалению, у нас уходит в конечном счете в болото, в песок. Всегда считалось, что, опять-таки, исторически это при советской власти было то же самое. Это был консервативный очень такой город, самый что ни на есть такой просоветский, всего боящийся. Эпоху Романова я помню очень хорошо и со всеми вытекающими отсюда последствиями, несмотря на то, что в Москве, пожалуйста, был и Любимов, был и Эфрос, был и Гончаров, и там как-то вольнодумие и вольномыслие, оно допускалось. Ну, конечно, в дозированных масштабах, но допускалось. Здесь нет. Не допускалось. Хотя у нас, конечно, сравнивать сегодняшний день и тот день, все равно у нас был Фастанов, был Карагодский, был Демерзян. А сейчас нет, сейчас выжженное как бы. Ну, потому что уходит театральная школа, уходят люди, которые могут чему-то научить. Потому что, скажем, наш театральный институт уже никого ничему не может научить, за исключением курса Фельштинского и того же Льва Абрамовича Додина. Потому что кто там преподает в этом институте? Это мамочка дорогая. Я знаю людей, которые преподают в этом институте. Это в основном люди, которые ничего в этой жизни не создали. Это несостоявшиеся артисты, несостоявшиеся режиссеры с кучей комплексов амбиций, и которые, так сказать, набирают мальчиков и девочек и просто, ну, гробят их судьбу.
На моих глазах вот были многие начинания, там, он театр, скажем, вот, я даже не говорю сейчас об этом плохо или хорошо, но это была попытка дать что-то сделать молодым режиссерам. И вроде бы даже площадку нашли вот за Володарским мостом, в этом бывшем БУФ, да, отдали. И все равно это получилась дыра, и получилось, что они там, ну, практически в холоде и в ободранном месте не могут играть. Комитет культуры, власти говорят, что вот они поддерживают театр на самом деле.
Ну, вот так они не поддерживают. Я помню, что в прошлом году весной это был мощный совершенно пиар, когда, так сказать, чуть ли не сама наша княгиня Валентина Ивановна, бия себя в грудь, говорила, как надо поддерживать творческую молодежь и всячески давать ей зеленый свет. Ну да, это был такой жест, больше реклама, самореклама, я уж не знаю там чего. Вот, все обернулось, как всегда, это богом забытое место, куда ни один, как бы, зритель никогда не поедет. А если поедет, то потом больше никогда не приедет и проклянется все на свете, добираясь до этого. В городе есть режиссеры, которые достойны иметь театры. В городе есть, скажем, Толя Праудин, есть Лёва Оренбург, которые достойны иметь не маленькие какие-то подвальчики свои, а нормальные театры, стационарные, большие. Но почему-то у нас, за редким исключением, за двумя исключениями, это малодраматически, я имею в виду, естественно, Александринка, стоят люди, которые являются просто директорами, крепкими хозяйственниками, либо бывшими зафлитами с такой жилкой коммерческой, административной. Это мы видим просто, что в Питере в основном театры умирают. Не умирают вот за счет коммерциализации. И просто вот ткни в любой театр, это бульвар, это желтуха. Да, к ним как бы ходит зритель, который заходит на огонек, благо место расположения удобное, центральная часть города. Они играют комедии, то, сё, пятое, десятое, но это не имеет никакого отношения к тому петербургскому театру, который я вот, например, который многие еще помнят. Помнят и театр того же Владимирова, который, в общем, тоже и при Владимире был достаточно таким, ну, популярным, с креном немножко вот такой в бульвар, но, тем не менее, какие там были артисты, какого уровня это все было. Помнит и большой драматический, помнит Тю Скороготского, который сейчас представляет собой зрелище, ну, более чем жалкое и удручающее. Помнит театр комедии Фоменко, театр Комиссаржевского, Гомерзяна, когда у каждого театра была своя эстетика, свое, так сказать, видение, мировоззренческое, политика и позиция, главная позиция.
Скажите, пожалуйста, Алексей, в Москве все-таки не заполоняет ли театр вот это вот все на потребу, чтобы обязательно кто-то голый бегал, чтобы обязательно какие-то слова произносили? Вот эта мода, как вообще, может, она отомрет когда-нибудь или нет, или наоборот?
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы она скорее отмерла, но заполоняет, и в Москве заполоняет, но Москва больше. И там легче скрыться от этого заполонения и заниматься тем, действительно, тебе интересно. Там тоже, я не могу назвать, что там все театры прекрасны, да ничего подобного. Но в чисто пропорциональном положении, безусловно, там выбора больше, потому что там есть и замечательный ТЮЗ, которым руководит Яновская, и Гинкас. Там есть и Театр нации, который приглашает хороших режиссеров и берет действительно по-настоящему высокую литературу и высокую драматургию в качестве материала. Там есть и тот же Современник, там есть и МХТ, при всем моем неоднозначном к ним отношении, но возникают и там живые очень спектакли. И там, в конце концов, есть совсем маленькое такое театр образования, как театр ДОК, и молодые режиссеры там работают.
В связи со всем этим Алексея Девоченко очень радует то, что премьеру его спектакля «Вальс на прощание» удалось сыграть именно в Петербурге и именно в том театре, работу которого он ставит очень высоко.
Я вижу малодраматический театр, вот это для меня эталон. Эталон театра дома, как бы это ни было уже, так сказать, банально, это понятие. Театра профессионального во всех смыслах. В смысле владения актерской профессией, владения сценической речью. Театр работает как часы, как отлаженный механизм. Обращается только к действительно великой, большой литературе или драматургии. Он один, ну, но что делать? Вот я не знаю, как там сейчас сложится судьба там, у Юры Бутусова, который возглавит сейчас театр Ленсовета, хотя он это должен по логике вещей был сделать уже 100 лет назад. Я не могу его назвать молодой режиссер. так как, кстати, и Праудин, и Оренбург. Но у нас, к сожалению, считается, что если человек до 50, а то и до 60, он молодой режиссер. Все акценты смещены, такой раскардаш.
О своей работе в театрах Москвы и Петербурга с Татьяной Вольцкой разговаривал Алексей Девотченко. А в эфире «Российский час. Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Сегодня